После того, как Павел Николаевич и Яна покинули холл, желающих задавать вопросы не нашлось. Шокированное новостями общество пребывало в молчании, и тетушка Адамина дала всем возможность осмотреться и немного прийти в себя. Юлька стояла в растерянности, не зная, вернуться ли ей в комнату или отправиться на разведку. Данил Александрович возник у нее за спиной. «Здравствуйте, Юлия!»
«Здравствуйте, Данил Александрович, рада вас снова видеть».
«Взаимно, Юленька, взаимно».
«А ваша жена?»
«Ничего утешительного, ни на одной станции ее нет».
«Соболезную».
Юлька никогда не знала, что говорить в таких случаях. Любые слова выглядели одинаково бессмысленно и глупо. «Спасибо, Юленька», — он на секунду опустил глаза. Сашка с интересом оглядывалась по сторонам, приплясывая от нетерпения, и сыпала бесконечными.
«А там что? Мама, это зачем? А это куда?»
Сосед чуть улыбнулся. «Какие у вас планы, Юленька? Не хотите составить мне компанию и прогуляться по станции?»
«Мам, да, да!»
Юлька вымученно улыбнулась и кивнула. У лифта они столкнулись со Стасом, Марком, Инессой и Еленой Дмитриевной. Эта компания тоже решила устроить себе экскурсию по Бродвею. Все вместе поднялись на лифте на самый верхний уровень и очутились в небольшом помещении. Слева все пространство до потолка занимали широкие раздвижные ворота. Напротив оказались прозрачные двери второго лифта. Короткий коридор справа вел, по всей видимости, на Бродвей. Данил Александрович, Стас и Юлька из любопытства подошли к воротам, створки которых при их приближении начали открываться. За ними обнаружилась вместительная кабина, похожая на лифтовую, матовые непрозрачные стены и всего три кнопки с надписями «Первый блок – бар-дискотека», «Третий блок – бассейн» и «Зоопарк». По-видимому, это и был обещанный тетушкой портал. С ним решили пока не экспериментировать. Вышли на Бродвей и замерли, восхищенные и подавленные одновременно. Вселенная, холодная и равнодушная, смотрела мимо них, не замечая. Затемненный там, где на него попадал прямой солнечный свет, прозрачный арочный туннель защищал от излучений и разницы температур, но не мог избавить от ощущений.
«Удивительно подходящее место для тех, кто всю жизнь мечтал почувствовать себя микробом», —
нервно попыталась сострить Елена Дмитриевна, задирая вверх голову и плотнее кутаясь в шаль. Здесь было не холодно, скорее тепло, но леденящая чернота и пустота снаружи заставляли зябко ежиться. Внизу виднелась наглухо закрытая облаками земля. Диск Луны, напротив, был виден намного лучше и контрастнее, чем обычно. Солнце, приглушенное защитой туннеля, выглядело почти привычно. Они не спеша двинулись по пешеходной дорожке направо. Все молчали и чувствовали себя не в своей тарелке. Открытый участок кольца вскоре сменился закрытым. Теплая цветовая палитра, по сторонам на ухоженном газоне деревья и кусты. Справа вдоль дорожки под полированным водой разноцветным камням бежал узкий, но шумный ручеек. Размеры Бродвея потрясали. Расстояние до верхней точки туннеля достигало 12 метров. Ширина трасс разного назначения, от метровой велосипедной до 3-метровой автомобильной, а их было не меньше 8 в каждую сторону, составляла 30 метров. Над пешеходной дорожкой то здесь, то там нависали площадки разнообразных очертаний со столами и мягкими диванами. Наверх предполагалось забираться по ажурным винтовым лесенкам. Сашка со свойственной детской психике гибкостью освоилась быстрее остальных. Залезла на пару площадок, попрыгала на диване. Через 100 метров они вышли к парковке с несколькими автомобилями, мотоциклами, велосипедами и даже самокатами. Сашка углядела среди прочего изобилия любимые игрушки, трехколесные велосипеды, и категорически отказалась двигаться дальше. Юлька разрешила ей выбирать любой. Поминутно застревая и врезаясь в пружинящий бордюр, малышка выписывала на велосипеде петли и восьмерки. Юлька, а с ней Данил Александрович, поневоле отстали от остальных и теперь неторопливо прогуливались бок о бок. «Юленька, а Станислав, почему он не с вами? Вы поссорились?»
Нет, Данила Александрович, мы не поссорились. Все гораздо хуже. Он потерял память и совсем нас не помнит. Ни меня, ни Сашку.
Тот-то я смотрю. Он на меня как на незнакомого смотрит. Даже не поздоровался. И что же? Какие прогнозы?
Неутешительные. Тетушка Адамина утверждает, что память не вернется к нему никогда.
То есть вы остались совсем одни, Юленька? Она оступилась, сосед поймал ее под локоть и забыл отпустить.
Да, можно и так, конечно, сказать, только я обязательно постараюсь его вернуть. Я без него жить не могу.
Они, не сговариваясь, посмотрели на идущих впереди. Марк и Елена Дмитриевна понуро брели, погрузившись в свои невеселые думы. Инесса держала Стаса под руку. Они смеялись, что-то оживленно обсуждая. Великолепная пара. Оба смуглые, стройные, темноволосые. Они походили на брата и сестру. Инесса выглядела весьма молодо и казалась лишь немногим старше своего спутника. Высокие скулы, слегка удлиненные к уголкам выразительные глаза, четко очерченные, приоткрытые в полуулыбке губы, она была хороша. Ко всему прочему, в глазах Стаса искрилась легкая заинтересованность, так знакомая Юльке. Она некоторое время шла молча, заставляя себя дышать и жить. Сосед деликатно воздержался от комментариев.
«Данила Александрович, можно я спрошу? Если это не секрет, конечно, откуда вы знаете Яну?»
«Мир и правда тесен. Вы тоже с ней знакомы?» Данила Александрович с чуткой готовностью сменил тему.
«В некотором смысле»,
— уклончиво ответила Юлька. «Мы с Павлом работали вместе, в соседних отделах. Приятельствовали понемногу. Он в ней души не чаял, пылинки сдувал, особенно после смерти жены. На работу она к нему часто забегала, по делу или просто так. Привлекательная девушка. И неординарная. Умеет добиваться своего».
«Как вы думаете, что между ними произошло?»
«Представить себе не могу. В тот день, когда все случилось, она к нам заехала около 5. Выглядела веселой, светилась вся. Я как раз спускался в кафе и видел, как она входила в институт. И китайца нашего, кажется, через проходную провела. Стены-то стеклянные, но точно утверждать не берусь. Когда Павел подошел, китаец сидел за соседним столом, и она их друг другу не представила».
«Так она знакома с Чинли?»
«Я бы сказал, вероятность этого не нулевая. Ну так вот, они сидели за столиком, кофе пили. Я хотел подойти, составить компанию, но тут у Павла зазвонил телефон. Он послушал минуты две, посерел весь, осунулся, спросил что-то у Яны, она чрезвычайно удивилась. Поговорил еще немного по телефону, что-то ей сказал, она внезапно разрыдалась. Павел стал еще что-то уточнять, она отвечала, вдруг он замер, отшатнулся, закричал на нее, и тут как раз сирена включилась. Все в подвал побежали. Да, забыл сказать, хотя это, скорее всего, не важно. Минуты за две до того, как у Павла зазвонил телефон, Чен Ли куда-то вышел. Так вот, когда все побежали, я снова его увидел. Он затесался в толпу, в суматохе документы никто не проверял. Пока мы в убежище сидели, Павел ей ни полслова не сказал, даже не посмотрел в ее сторону. А она поначалу плакала и старалась с ним заговорить. Повторяла что-то вроде: «Я просто угадала, папочка».
Вот как. Спасибо за информацию, Данила Александрович.
Всегда рад помочь, Юленька. Какое-то время помолчали. Он украдко изучал ее отрешенный, точеный профиль, будто не решаясь о чем-то спросить. Юлька почувствовала его волнение, но не придала этому значения. Мало ли что может беспокоить человека в сложившейся ситуации. «Скажите, Юленька, я...» Ее собеседник внезапно смутился и замолчал.
«Да?»
«Да нет, ничего. Вопрос не ко времени, простите». Он кашлянул, отвернулся и уже с совершенно иной интонацией продолжил. «А вы верхом ездить умеете? Я когда-то учился 20 лет назад. Наверное, забыл уже, как это делается». Погруженная в свои невеселые думы, Юлька рассеянно улыбнулась.
«Нет, никогда не пробовала. Советуете поучиться?»